Он вырвался. Но от себя ведь не уйдешь. У того, кто 7 лет пел песнь отчаяния и песнь смерти, душа смерзается ледяным комом. Может, бывают среди людей такие, кто даже оттуда сумел бы вынести в сердце радость и доброту, но к волкодаву это не относилось. Еще 4 года после тех 7 он сам истреблял в себе человека. Он должен был стать воином, убить людоеда и умереть. Все. Сколько не вразумляла, сколько не отогревала его мать Кендарат, ничего у нее так и не получилось. Теперь, наверное, было слишком поздно. Его очередь нести стражу наступала после полуночи, когда всего больше хочется спать. Волкодав не ложился. Весенняя ночь была прозрачна и светла для его глаз, привыкших к подземному мраку. Сначала он как следует освоился с луком, оттянув тетиву до правого уха сперва 4 пальцами, затем 3 и, наконец, 2. Лук, сработанный из березы, можжевельника и лосиных жил, был отменно силен. Его рога так и выгибались вперед, если снять тетиву. Волкодав поставил на травяном взгорке несколько прутьев и хорошенько пристрелял лук. Теперь, случись бой, на него и впрямь можно будет положиться. Спрятав лук, он занялся топором, тем, у которого было короткое топорище. Когда подброшенный он начал уверенно возвращаться рукоятью в ладонь, волкодав несколько раз метнул его в обрубки прутьев, торчавшие из травы. Авдика долго следил за ним, приподнявшись на локте. Волкодаву было все равно. Он не слишком удивился, увидев своим напарником Аптахара. Ясное дело, у Фителлы не было никаких оснований вот так прямо сразу доверять новому, только сегодня нанятому охраннику, да еще Венну. С Веннами сигваны ладили далеко не всегда. «Не люблю вашего племени», — ворчливо заявил ему Аптахар. «Вы, Венны, мне должок задолжали». Волкодав усмехнулся про себя. У него дома считали верхом неприличия усомниться в человеке, с которым случилось разделить кровь и еду. Хлеб свят. Вкусившие от одного хлеба родня. Чем иногда кончалась такая доверчивость, волкодав тоже отлично знал. Он не собирался рассказывать Аптахару о том, как сам когда-то относился к сигванам. «Ну и девка у тебя», — обойдя с ним несколько раз кругом телег, проговорил Аптахар. «Хороша?»
«Может, и хороша», — сказал волкодав.
«Что-то я не видел, чтобы ты с ней миловался», — продолжал Аптахар. «Слушай, Вен, а не уступишь для сына?»
«Глянулось моему Авдике, прямо сил нет. Уж мы бы тебя не обидели. 2 коня серебром идет».
«Она не рабыня, чтобы я ее продавал, а ты покупал», — спокойно сказал волкодав. «Она сама знает, с кем ей миловаться». Он не стал упоминать об очень нехорошей смерти человека, посягнувшего на неэлит. «Твой сын будет славным воином», — добавил он, подумав. «Он попросил меня объяснить прием, которым я его повалил». Аптахар не без гордости разгладил пальцем усы. «Вот он тебя им и скрутит, когда станете бодаться из-за девчонки». «Быть может, — сказал волкодав, — после этого он попросит меня объяснить ему еще какой-нибудь прием». Аптахар сначала нахмурился, потом собрался захохотать, но вовремя сообразил, что переполошит весь отряд, и ограничился широченной улыбкой и добродушным тычком, пришедшимся волкодаву как раз в незажившие ребра. Когда Аптахар разбудил 2 на смену, волкодав к своему пологу не пошел. У он улегся возле потухшего костра, прижался больным боком к земле и закрыл глаза. Он уже засыпал, когда его плечо тронула маленькая рука. Ниэлит стояла подле него на коленях. — Господин, — прошептала она, — пойдем, господин. Волкодав молча смотрел на нее и не шевелился. Ниэлит потянула его за руку. — Тилорн очень просит, чтоб ты простил его, господин. — У меня тоже имя есть, — подумал волкодав. Вслух же сказал, — Я не знаю, о каком Тилорне ты говоришь. Ниэлит всхлипнула, прижалась лицом к его ладони и принялась твердить, дрожа и задыхаясь от слез, — Господин, нам холодно без тебя, господин. Пришлось-таки волкодаву подняться и, превозмогая себя, пойти с ней. Хорошо, хоть у Тилорна хватило ума больше не заговаривать с ним. Наверное, и понял, что уже все сказал. Он лишь тоскливо вздохнул, когда волкодав забрался на свое место и повернулся к нему спиной, постаравшись не прикоснуться ни плечом, ни коленом. Розовый отблеск зари медленно полз по северному краю небес. Нелетучий мышь сидел на телеге на самом верхнем тюке. Раскрывая крылья, он поворачивался туда-сюда и негромко щебетал, а потом настораживал уши, не послышится ли ответ. Он знал, что неподалеку в лесу гнездились его сородичи, и неуверенно ждал, не слетит ли подруга. Утром волкодав подошел к Аптахару, неся нелетучего мыша на запястье. — В чем дело? — сердито буркнул Аптахар. Близко знавшие его шутили, что по утрам к нему лучше не обращаться. Аптахар, мол, гуляет всю ночь, зато потом просыпается к полудню. — Он беспокоится, — сказал волкодав. Действительно, черный зверек непоседливо переступал по руке, озирался по сторонам и то и дело шипел, разворачивая крылья. — Ну и что? — раздраженно спросил Аптахар. — К нему прилетали дикие мыши, — объяснил волкодав. — Похоже, они видели кого-то в лесу. — Наденем кольчуги, — предложил подошедший Авдик, и волкодав подумал про себя, что юноша, верно, не прочь был с ним подружиться. Не иначе ради Ниэлит, а может, ради Канкиро. — Иди на свое место, Вен, — приказал Аптахар. Он вовсе не был намерен прислушиваться к новичку только из-за того, что им случилось вместе стоять на страже. Волкодав пожал плечами и отошел. Однако успел услышать, как Фитела, усаживаясь на коня, заметил. «Если припоминаешь, Аптахар, я плачу тебе за доставленный в целости груз, а не за то, чтобы сберегались кольчуги». Некоторое время Аптахар багровея молча наматывал на палец длинный полуседой ус, потом возвысил голос: «Надеть брони!» Невысокая мохноногая лошадка мерно рысила у колеса телеги. Вот только ехал волкодав не так, как вчера. Не с той стороны повозки, где помещался Тилорн, а с противоположной. Лесное солнце вновь скользило по лицу ученого, но тот больше не ловил его глазами, радуясь возвращению света, и не изводил волкодава вопросами, разузнавая о местах, которые они проезжали, и о том, кто как живет, может, в здешних лесах. Ниэлит держала вожжи, тоже совсем как накануне, но с саккарымских песенок не мурлыкала. Волкодав смотрел на жесткую жилистую травку, которой заросли неглубокие дорожные колеи, и пробовал убедить себя, что был неправ. Окажись здесь мать Кендарат, вот ведь всыпала бы непутевому. В самом деле, откуда мог знать Тилорн, что его слова были худшим оскорблением для мужчины из рода серого пса, что венская правда велела мерзкому насильнику измерить шагами собственные кишки, что тот, кого облыжно винили в кощунстве над женщиной, не брал в оплату ни золота, ни серебра, только жизнь. Тилорн говорил по-венски без запинки, чуть не лучше самого волкодава, значит, знал. Должен был знать. Но если знал, тогда почему? За что? И как он испугался, когда смекнул, что сморозил не то? Так притворяться нельзя. Или все-таки можно? И не поквитаешься с ним, с калекой, иначе станет вовсе незачем жить. Волкодав продолжал мыть и кормить его и нес, когда требовалось, за куст или дерево. В конце концов, без Тилорна он бы так и не вышел из подземелья изгоревшего замка. И что гораздо важнее, навряд ли отыскал бы людоеда. Таких долгов венны тоже не забывали. Волкодав хорошо знал, что такое оскорбление и месть, что такое долг крови. Но вот обида. Обидеть может только друг. Обида — это когда тебя насмерть ранит кто-то, к кому ты успел привязаться. Подобного с ним еще не бывало. День стоял жаркий и душный. Охранники парились в бронях и шлемах, надетых на меховые подшлемники, и на все лады поддразнивали волкодава. По их дружному мнению, он испугался тени, добро бы еще своей, а то мышиной. Он знал, что нужно было отшучиваться. Справный воин никогда не осердится на чепуху, разве что срежет зубоскала ответной насмешкой на потеху товарищам. Но этой премудрости волкодав так и не обучился. Поэтому он молчал. Две густые ели начали падать одновременно. Одна впереди повозок, другая чуть позади. И сразу полетели стрелы почти в упор с обеих сторон. Охранникам Фителлы пришлось бы не сладко, будь они без кольчуг. На их счастье нападавшие не ожидали от них такой предусмотрительности и запаслись в основном срезнями, стрелами с широкими наконечниками, способными пробить грудь человека и выпустить кровь коню. Однако в кольчуге такая стрела застрянет, и, ранив, убить все-таки не убьет. Спешившиеся обозники живо бросили на левую руку щиты и, ругаясь, принялись отстреливаться. Волкодаву понадобилось мгновение, чтобы выдернуть из налучи натянутый лук и, не глядя, вырвать из берестяного тула стрелу. Еще миг спустя стрела ушла туда, где между деревьями в подлеске мелькнуло что-то живое. Из чащи послышался крик. У волкодава не было шлема, и нелетучий мышь, покинув его плечо, повис на затылке, мертвой хваткой вцепившись в перекинутые за спину косы. Ему было не привыкать. Если волкодав что-нибудь понимал, нападавших было примерно столько же, сколько и обозников. Стало быть, все зависело от количества стрел. Если разбойники принесли с собой по два тула, тогда дело плохо. Стрелы начали иссякать одновременно у тех и у других. Вот в чаще глухо протрубил рог, и разбойники с ревом хлынули на дорогу. Вместо лиц жутковато белели берестяные личины. Грабители были на удивление славно вооружены. Один из троих, ринувшихся к телеге волкодава, размахивал даже мечом. У другого было копье, третий тянул руку к секире, болтавшейся в матерчатом чехле у ремня. Он соображал на бегу, придется ли драться с одиноким охранником, или можно сразу хватать с телеги мешки. Его товарищ с размаху пырнул волкодава копьем. Тот поймал мелькнувшие жало краем щита и, прыгнув в сторону, что было силы, пнул в ребра третьего грабителя, уже схватившегося за бортик телеги. Он почувствовал, как хрустнули кости, разбойник с криком свалился. «Посмотрим, сумеет ли подняться». На узкой обочине было не развернуться. Кусты мешали противникам волкодава напасть на него разом. Он увернулся от свистнувшего меча. Успел заметить опасный взмах копья и тут же, не раздумывая, ударил сам. Ему случалось пропарывать кольчуги, но бок все еще немилосердно болел, и он нацелил свой удар в горло. Широкий отточенный наконечник почти перерезал шею разбойника. Тяжелое тело безжизненно повалилось, ломая кусты. Волкодав высвободил копье и сразу отскочил назад, к телеге. Если повезет, меченосец всадит клинок в деревянный бортик повозки и мгновение промешкает. Однако тот неожиданно остановился шагах в пяти, так, чтобы не достало вдруг копье. «Послушай-ка, Вен», — сказал он, поправил съехавшую личину и слегка опустил щит, желая обезопасить себя от коварного удара в живот. «Оглянись кругом, у ваших уже добивают. Ты, я вижу, неплохо дерешься, незачем бестолку пропадать такому молодцу».